Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если вы решили поменьше читать Facebook, Telegram и Twitter и смотреть YouTube, но все равно хотите быть в курсе того, что там обсуждают, слушайте наш подкаст. Я расскажу вам, что в последние дни больше всего волновало комментаторов в соцсетях. В этом выпуске речь пойдет сразу о двух возвращениях – о появлении на публике Нурсултана Назарбаева и о годовщине прилета в Россию Алексея Навального. События в Казахстане сошли с первых полос газет, однако судьба первого президента страны продолжала волновать комментаторов. Ходили слухи, что отец нации то ли уехал из страны, то ли и вовсе покинул этот мир. Один за другим в соцсетях появлялись посты, подобные тому, который написал в Твиттере Геннадий Гудков.
«Скажите, а жив ли Елбасы? Появился ли он вообще где-нибудь? Или его уже нет с нами? По-моему, столицу уже тоже переименовали. Или еще нет?»
И, наконец, 18 января, по крайней мере, часть этих слухов была опровергнута публикацией видео, в котором Нурсултан Назарбаев обращается к народу. В обращении бывший глава Казахстана заявил, что находится на заслуженном отдыхе в столице страны и что никакого конфликта между представителями элиты нет.
«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии Нур Отан. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны».
Возвращение Назарбаева в блогах сперва встретили шутками. Сергей Шмидт.
«Я проснулся в 6 часов. Зря все грустно охали. Есть резинка от трусов и елбаса живёхонек».
Глеб Павловский.
«Барин просил передать, что живой и еще не в Париже».
Отшутившись, комментаторы начали обсуждать, как трактовать увиденное. Конечно, сразу появилась версия, что видео могли записать заранее. Однако в своем обращении Назарбаев упоминает уже завершившиеся беспорядки в стране, то есть очевидно, что оно все же было записано после них. Непонятно, что мешало Назарбаеву выступить раньше, рассуждает политолог Федор Крашенинников на канале «Игрянул Грэм».
«Странно, что если человек был жив, здоров и в себе, почему он ничего не говорил все эти дни, особенно в те дни, когда ситуация была очень напряженная. Я думаю, что ответ на этот вопрос вполне очевиден. Он действительно находится в Казахстане, скорее всего, под контролем казахстанских властей. Очевидно, была попытка со стороны Токаева, воспользовавшись вот этим народным недовольством, избавиться от опеки Назарбаева этого клана. И это, в общем, было сделано. Возможно, шел какой-то торг с Назарбаевым. И вот, когда Назарбаев согласился с согласованными ли условиями, он публично появился и сказал, что он теперь простой пенсионер. Что, в общем, фактически значит, что человек публично сдался. Сказал, что теперь надо все объединяться вокруг Токаева. Такая президент, такая глава партии правящей, а он просто пенсионер».
Многие политологи считают, что предметом торга с Токаевым могли стать должности членов семьи Назарбаева. Аркадий Дубнов.
«Появление Назарбаева в публичном пространстве после трехнедельного исчезновения – свидетельство того, что он сдает свой обширнейший клан, детей, брата, зятьев, племянников, внуков и прочей присосавшейся к семье челяди. Елбасы соглашается с их властно-финансовой дезавуацией в обмен на свое сохранение статуса елбасы – отца нации. В конце концов, зря, что ли, он строил себе усыпальницу где-то там в Туркестане, в которой мечтает быть похоронен».
Александр Морозов.
«Назарбаев сегодня сделал заявление. Из него следует, как и ожидалось, что он вместе с Токаевым продолжает транзит власти, а некоторые его родственники, которым что-то не понравилось в замысле Назарбаева и которые хотели воспользоваться ошибкой правительства и устроить госпереворот, должны тихо подобрать хвосты и отползти в Лондон как можно тише, иначе их посадят, несмотря на то, что это родные племянники. Племянники должны уважать дедушку, а не вот это вот все».
Необычную версию предлагает на своем канале блогер Иван Яковина.
«Исчезновение Назарбаева на время подавления восстания и передачи власти Токаеву Это часть сделки о разделе и передаче власти, которую Токаев и Назарбаев заключили, скорее всего, перед Новым годом в Санкт-Петербурге, где они были вдвоем на встрече лидеров СНГ, под гарантией Владимира Путина, который в тот момент находился там же. Вероятнее всего, народное восстание, которое абсолютно спонтанно началось в Казахстане, в Жанаузене, на западе этой страны, оно стало своего рода катализатором этой сделки. И вся казахстанская постновогодняя история — это никакой не раскол элиты, как там очень многие люди утверждали, а исполнение этой, собственно, сделки. Назарбаев передал власть Токаеву, Токаев подавил восстание, Токаев пригласил в страну войска, иностранные войска ОДКБ, и если бы что-то пошло не так, то все шишки получил бы тоже Токаев. Таким образом, новый президент защитил историческое наследие Назарбаева, Елбасы, ну а первый президент остался в истории практически незапятнанным. Он иностранные войска в свою страну не звал, и он кровавым подавлением, восстанием тоже вроде как не занимался.
В общем, целому ряду комментаторов кажется, что Назарбаев все предусмотрел. Максим Шевченко.
Нурсултан Назарбаев всех перехитрил, всех проявил, и друзей, и врагов. Зятьев, раздражавших элиты и народ, подвинул, родную кровь дочерей, сына племянников и всех остальных из-под удара вывел. Восток терпением силен и долгой памятью. Таких политиков немного в наше время на свете.
Другие, наоборот, считают видеозапись доказательством поражения Назарбаева. Николай Подосокорский.
Видеообращение Назарбаева производит жалкое впечатление. Столько дней молчал и находился в тени. И вот сейчас выступил так, будто зачитал чужой текст. Хочется верить, что не под дулом автомата. Говорит, что давно передал всю власть Токаеву, а сам, дескать, просто пенсионер, находящийся на заслуженном отдыхе. То есть это обычный пенсионер, пожизненно возглавлял Совет Безопасности страны и расставил людей на ключевые посты, и ничего не сказал о том, почему вдруг лишился своего пожизненного поста. Да так, что об этом просто объявили другие, как о пустой формальности.
Запись наверняка вышла по инициативе Касым-Жомарта Токаева, утверждает политолог Дасым Сапаев в подкасте «Что случилось?» с Владиславом Гориным, который выпускает издание «Медуза», объявленное властями иноагентом.
Токаев хотел, чтобы Назарбаев появился и публично заявил о том, что никаких внутридворцовых переворотов со стороны Токаева не было. Что он не смещал Назарбаева, что там не было каких попыток там Назарбаева убрать насильно. Более того, Назарбаев должен был публично подтвердить, что он официально полностью передает власть Токаеву. Что так он, в принципе, и сделал в своем заявлении. И более того, это появление Назарбаева было нужно и Путину. То есть Путину как главному гаранту безопасности Назарбаева. Я думаю, это одна из форм договоренности с Токаевым была. Да, ты получаешь всю власть, да, мы тебя признаем в качестве легитимно действующего руководителя Казахстана, но Назарбаев под нашей защитой. И, по сути, для Путина было важно, чтобы Назарбаев появился, а также публично заявил о том, что в рамках преемственности власти он передает власть Токаеву. Почему это важно для Путина? Потому что если бы в Казахстане реально были слухи о внутридворцовом перевороте и что Токаев убрал Назарбаева, это очень плохой прецедент для самого Путина.
Почему это плохой прецедент для Путина, можно не уточнять. Игорь Эйдман.
Судя по видеообращению Назарбаева и полной зачистке его родственников на руководящих должностях, великий Елбасы в мгновение ока превратился в ничто, в пустое место и вынужден смириться с новым своим статусом. Такая же судьба ждет и другую мнимую величину – Путина. В один прекрасный день и этот надувной великан мгновенно лопнет, только пахучие брызги в разные стороны разлетятся. Путь ничтожества из грязи в князи чаще всего заканчивается возвращением в исходное состояние.
Неизбежны были и сравнения выступлений Назарбаева с новогодним обращением Ельцина в 99 году. Об этом упоминает политолог Екатерина Шульман в передаче «Статус» на «Эхе Москвы».
Благословляется преемник и говорится о том, что он легитимный президент, а я пенсионер и нахожусь на заслуженном отдыхе. То есть это такой казахский вариант знаменитой декабрьской речи Бориса Николаевича Ельцина: «Я устал, я ухожу». Именно этой фразы там произнесено не было, но она знают, уже вошла так, да, в живой язык, а его не опровергнешь, ему не возразишь. А кроме того, на что еще я бы обратила внимание? Говорилось о том, что в самых первых словах, о том, что вот эти вот страшные нехорошие события показали, как нужно ценить независимость Казахстана, как некую драгоценную чашу, которую мы все должны беречь. То есть не мир, не стабильность, не, там, не знаю, экономическое благополучие, ничего-нибудь, а независимость Казахстана.
Суверенитет, вот это вот суверенитет, границы.
Вот это вот, да, вот это дороже всего.
Пассаж про независимость отметили и другие комментаторы. Михаил Виноградов.
Назарбаев 18 января. Произошедшие события, по мнению экс-президента, показывают, что независимость страны нужно беречь как зеницу ока. не стабильность, не безопасность, а независимость. Звучит как привет ОДКБ, но все предпочтут не заметить.
Сергей Абашин.
А почему Назарбаев не высказал благодарность Путину и ОДКБ за сохранение хрупкого сосуда независимости? Это было ненужным в этом жанре обращения? Или Назарбаев так подмигнул аудитории?
Есть и мнение, что Назарбаев потерял власть, потому что не мог удержать ее по состоянию здоровья. Кирилл Шулика.
Что касается Назарбаева, то внимательно посмотрите видео. Там сразу вспоминается Черненко, который проголосовал за себя публично на выборах и чуть более чем через неделю умер. Появился Назарбаев на экране не тогда, когда было надо, а тогда, когда смог, когда накачали лекарствами и заставили говорить без эмоций 2 минуты. Он не понял того, что прочитал. Более того, я уверен, что он понятия не имеет, как дела у его семьи. Его или изолировали, или он просто уже не может врубиться. Ну и самое главное, он, видимо, действительно в Казахстане. Перевозить его куда-то большой риск, да и Токаев не даст. Так что одинокий, уже теперь проигравший все старик, впавший в беспамятство. Вот вам и причина событий в Казахстане.
Похожей точки зрения придерживается журналист Виталий Портников, который прокомментировал видеообращение на своем YouTube-канале.
Понятно, что мы видим на телевизионных экранах совершенно другого Назарбаева. И поэтому слухи о том, что события вокруг получение Касым-Жомартом Токаевым всей полноты власти в Казахстане и возможности введения в страну, по сути, российского оккупационного контингента стали возможны именно в связи с тяжелой болезнью бывшего главы государства. И именно поэтому семья Назарбаева лишилась своего реального прикрытия. Именно поэтому члены этой семьи вынуждены отказываться от должностей и покидать страну.
Часть комментаторов считает, что шанс захватить власть был в свое время и у Дмитрия Медведева. Иван Преображенский.
Пример Казахстана показывает, что контроль над бюрократией в условиях нестабильности может быть важнее силовиков. А вы над лидером «Единой России» Димоном Медведевым смеялись.
Андрей Десницкий.
Уронили Диму на пол, не пустили Диму в папы. Тише, Димочка, не плачь, Касым-Жомарт несется вскачь.
Вопрос, как власти Казахстана теперь будут называть столицу своей страны, пока остается открытым. С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. января 17 исполнился год с того дня, как Алексей Навальный вернулся в Россию, чтобы сразу же сесть в тюрьму. По этому поводу он написал пост, в котором, как и год назад, сравнивает свое тюремное заключение с космическим путешествием.
Ровно год назад я вернулся домой, в Россию. Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось. Меня арестовали еще до погранконтроля. Герой одной из моих любимых книг «Воскресенье» Льва Толстого говорит: «Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма. Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие, закончится ли вообще. Вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно, то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех космонавтов, кто не считает дней до конца срока. Чего там считать, и по 27 лет люди сидели». И, отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак. Ничего не бойтесь. Это наша страна, и другой у нас нет.
Прокремлевские блогеры отрабатывают тему как могут. Дмитрий Аграновский.
Я всегда говорил, что либеральная позиция в России абсолютно искусственное и противоестественное образование. Если ее постоянно не надувать, как лягушку через соломинку, то ее реальный вес – ноль.
Ильяс Меркури.
Подчиненные Навального анонсировали многочисленные акции в поддержку блогера за рубежом. В результате митинговать вышло меньше людей, чем сбежало навальнистов из России. Полный провал. Алекс никому не нужен не только у нас, но уже и у них. Запад конкретно в нем разочаровался.
Конечно, сторонники Навального уезжают из России не просто так, а потому что за этот год они подверглись беспрецедентному давлению. Несмотря на это, команда Навального не распалась и продолжает работать, отмечает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
За этот год я видел много рассуждений о том, может ли команда Навального отдельно от него работать. Видел очень много спекуляций на эту тему, но я удивлен. Я удивлен, что оказалось, что команда действительно может работать. И знаете, в чем я это измеряю? Я это измеряю в том, что в этом году даже с Алексеем Навальным за решеткой команда Навального, многие разные люди, я не буду всех перечислять, чтобы никого не забыть, они продолжали оставаться главной проблемой Кремля. Мы видели, что Кремль даже автоматчиков Гуглу посылал для того, чтобы препятствовать умному голосованию, как бы над ним не издевались даже коллеги условные по либеральному лагерю. Я вижу, что ни один критик Навального и его команды не сделал и десятой доли того, что делали они за этот год. Они сохранили структуру, они продолжают быть важным информационным, оппозиционным каналом, они продолжают действительно делать вещи, которые, судя по всему, угрожают Кремлю, иначе зачем бы Кремль так активно с ними боролся? И это для меня удивительно, потому что год назад, когда Алексея Навального сажали, я думал, что это конец команды Навального как таковой. Мне казалось, что он действительно такой единоличный лидер, что там есть, конечно, яркие персонажи, но в целом эта структура не выстоит. А выстояла, еще как выстояла.
Пример Навального действительно учит многих не бояться, и есть люди, которые твердо намерены не уезжать. Ксения Акулина-Пахомова.
Почти каждый день кто-нибудь говорит «уезжать из России». Для меня принципиальный вопрос, несмотря ни на что оставаться, пока Навальный здесь. Он не боится, и мы не должны.
Но невозможно осуждать и тех, кто уехал. Слишком многие в этом году поплатились за оппозиционную деятельность своей свободой или свободой близких людей. День возвращения Навального должен стать днем защиты прав политзаключенных, считает Геннадий Гудков.
Арест и заключение Навального открыли новый, более массовый и жестокий этап политических репрессий и расправ. Андрей Пивоваров, арестованный на взлете самолета, взятый в заложники отец Ивана Жданова, арестованные по всей стране десятки активистов из команды Навального и Ходорковского, уничтожение мемориала и многих других последних правозащитных организаций, оппозиционных СМИ. Начало нового путинского этапа репрессий в отношении политических оппонентов и критиков режима. Движение к неосталинизму и тотальному произволу. Окончательное сползание России к полицейской диктатуре. И мы с вами еще не знаем, до какого уровня жестокости и массовости расправ может дойти путинский режим. Вот почему 17 января в России по факту день защиты прав политзаключенных. Таковых уже тысячи, а с учетом вынужденной эмиграции десятки тысяч. Их число продолжает стремительно нарастать. Если не остановить репрессивную машину, завтра счет может пойти на сотни тысяч, даже миллиона. И очередной жертвой репрессий скоро может стать каждый, живущий в России. Свободу всем политзаключенным. Свободу Алексею Навальному.
Репрессии усилились, потому что Кремль всерьез опасался проиграть Навальному в политической борьбе. Такую точку зрения высказывает соратник Навального Владимир Милов на канале «Навальный Лайв».
Спустя год все становится понятнее, потому что это вот сейчас мы знаем про минимальные рейтинги и про то, что «Единой России» пришлось вбросить 14 миллионов голосов по расчетам Сергея Шпилькина на выборах в сентябре. То есть вот понятно, почему Путин хотел изолировать Навального как главного рупора оппозиции, а представьте, что он имел бы возможность свободно выходить в эфиры и ездить по России и агитировать против партии жуликов и воров. Совершенно очевидно. Почему они все это устроили, абсолютно понятно сегодня становится, потому что, ну, они бы просто проиграли. Они бы просто с треском проиграли, и им даже не хватило бы с таким трудом вброшенных 14 миллионов голосов. Не хватило бы и этого, и, конечно, если бы Навальный имел возможность вести активную политическую деятельность в России, то это был бы просто совсем другой, качественно другой уровень мобилизации. Представьте, что Навальный был бы на свободе, и мы продолжали бы вести деятельность, ну вот, хотя бы так, как, скажем, это было в 2020-м, до отравления Алексея, когда вот он съездил в Новосибирск и Томск в региональное турне, снял там фильм, и в итоге это привело к тому, что наши кандидаты там прошли на выборах в результате умного голосования. Ну, а представьте, теперь это все вот происходило бы в федеральном масштабе. Конечно, понятно, почему Путин это сделал и попытался оппозиции учинить такой разгром.
Спустя год после возвращения оппозиционера не утихают споры о том, правильно ли он поступил, когда приехал в Россию. Кирилл Рогов.
Как здорово, что он прилетел в Москву год назад. Какой чуткий политик.
Вы заглядывали в исторические книжки? Там такого полно. Сначала несколько лет все будут говорить, зачем он это сделал. В этом не было смысла, он просчитался. Он нас всех подставил. Вы видите, что в результате получилось. Но потом все будут говорить. Вы представляете, в этом, казалось бы, не было никакого смысла. Казалось, что он просчитался. Были такие, которые говорили, он нас всех подставил. Человек вошел в клетку к тигру. Человек положил голову льву в пасть. И лев такой, откусить или показать всем, чего только и ждут, что я кровожадное чмо. Или не откусите, показать, что я слабак. Человек, рискующий своей жизнью, это высокая ставка. Это запоминается на десятилетия, если не больше. Из этих поступков состоит история. У нас вот в русской истории еще одна запись появилась. Наша скрепа.
В том, что возвращение повысило статус Навального, уверен и Евгений Ройзман.
По-мужски, по-человечески. Конечно, он сделал совершенно правильно, что он вернулся. Политика, в первую очередь, это действие. Это было действие, правильное, серьезное, однозначное действие крупного, настоящего политика, ну, мирового уровня. И этот поступок, это действие сразу же подняло Навального совершенно на иную ступень. Это первое. Второе. Здесь стоял даже вопрос не личного мужества. Здесь стоял вопрос порядочности. И вот для того, чтобы в этой ситуации оставаться порядочным, требовалось настоящее мужество, которое Алексей продемонстрировал.
Конечно, усиление репрессий, которое последовало за приездом Навального, не может никого радовать. И в то же время за последний год в отношениях власти и общества стало больше определенности. Противоречия обострились до предела, и оставаться вне политики стало намного сложнее, пишет Александра Астахова.
За этот год мы, кажется, ухнули в пропасть. Есть ощущение, что прошло не 365 дней, а несколько десятилетий. Жизнь понеслась стремительно. И да, пока что понеслась в тартарары. Сидит далеко не только один Навальный. Тираны постсоветского пространства вообще перестали стесняться. Уехали сотни тысяч людей. Собираются уехать еще больше. Все живое либо уничтожается, либо подминается под власть. Очень сложно стало лукавить. И вот это как раз хорошо. Я за стремительность. Я полагаю, что, дойдя до дна, быстрее оттолкнешься и выплывешь. Будет тяжело, но зато мрак рассеется. А вот в болотистых сумерках, в которых мы существовали до 17 января 2021 года, можно было находиться очень долго.
Мог ли Алексей Навальный остаться за границей? Это совершенно исключено, утверждает расследователь Кристо Грозев на канале Евгения Альбац.
Я разговаривал об этой теме с ним, с Юлией, с его соратниками. Я в этом деле считал себя без права давать какие-либо напутствия и советов. Но для меня было очень важно понять именно мотивировку Алексея в ту или в другую сторону. То есть, то, если он скажет, что он остается, то почему? Если он скажет, что он вернется, то почему? Поэтому я могу сказать точно, потому что я довольно глубоко пустился в анализ этого вопроса, что это было только его личное решение, что люди около, рядом с ним, они даже не пытались его уговаривать оставаться, но они не хотели, чтобы он вернулся. То есть для них было бы лучше, если он бы остался, потому что для них коллега, друг, идол, он лучше, чтобы оставался в живых и оставался рядом. Он категорически даже на секунду не думал о такой возможности. С первого же дня, с которым мы познакомились, это было задолго до того, как он объявил, что вернется, он был убежден, что да-да-да, может быть, никто не верит, но я через месяц, через два, когда мне будет лучше, я вернусь. Я тогда обратился к Юлии и задал вопрос. Она под протестом с этим соглашается или полностью принимает это решение? Для меня было удивление именно ее реакции. Она сказала, что она полностью поддерживает и понимает это решение, что не видит альтернативу. И когда я пытался как-то для себя более упростить это все, спросил, ну, это потому, что вы ожидаете, что у Кремля не будет смелости его надолго посадить или вообще посадить, да? Они сказали, нет, ты не понимаешь, Кристо, ты не понимаешь. Они его посадят на очень долго, не на 3 месяца, на 6 месяцев. Это будет годами. И я спросил, вопреки этому, вы согласны на это? Ну, семья сказала, да, мы понимаем, что наш отец, мой супруг, он не будет тем человеком, который... Он вообще считает себя, если он остается здесь. Потому что политик должен быть там, где народ.
Вместе с тем, если народ не поддержит политика, дела его будут плохи, напоминает Андрей Лошак.
Невероятный поступок. Вы много видели политиков, сознательно приносивших себя в жертву. Поступок, четко показавший, кто есть кто. Вот злодей, а вот герой. Все просто и понятно, как в черно-белых комиксах. Если читать послание Алексея, то можно увидеть, как с каждым днем заключения он становится морально сильнее, сила его в осознании своей исторической правоты. Но в этой битве есть третий участник. К сожалению, героя в одиночку одолевают злодеев только в сказках и комиксах. В реальности окончательный исход решает бессмолвствующий пока народ. Герой уже сделал все, что было в его силах. Навальный выйдет на свободу, как только люди перестанут ощущать себя зрителями на гладиаторском поединке и поймут, политика – это то, что определяет их жизнь. Как бы тревожно и дискомфортно это ни звучало в 2022-м. Или он не выйдет никогда.
Напомнить россиянам о Навальном и заодно показать его всему миру может фильм, который вскоре выпустит HBO. О том, почему его снимают зарубежные документалисты, рассказала соратница Алексея Навального Мария Певчих в интервью телеканалу «Дождь», объявленному властями иноагентом.
Хотелось сделать реально большое кино голливудского уровня, абсолютно мирового уровня, которое будет интересно смотреть не только нашим, не только тусовке какой-то там или еще кому-то, широкой аудитории мировой. И я абсолютно не боюсь сказать, что вот оно ровно таким и получилось. И самая положительная эмоция, которая у меня связана с этим фильмом, это то, что я очень жду, когда весь мир узнает и увидит того самого Алексея, которого мы с вами там знаем 10, больше лет там. Знаем, смотрим, любим, читаем, там, следим за ним и так далее. Да, вот этого такого очень цельного Навального, с его чувством юмора, с его там эмоциями, с его рассказами там и со всем прочим. Вот он получился такой. Сейчас все, весь мир, хочется верить, что там много миллионов человек, познакомиться вот именно с таким Навальным, которого мы с вами в России уже знаем. И, возможно, в каком-то смысле выбор не российских документалистов был основан и на этом, на том, что нам хотелось взгляд людей, у которых чистый лист.
То, как российская власть обращается с оппозицией, дестабилизирует страну, уверен профессор Чикагского университета Константин Сонин.
Мирная политическая оппозиция, представленная во власти, а периодически побеждающая и сменяющая тех, кто находится у власти, это важный элемент политической системы. Не случайно российская конституция описывает множество прав и способов, которыми граждане могут менять власть. Это элемент стабильности, это то, что делает страну устойчивой и сильной. Соответственно, борьба с политической оппозицией силовыми методами, тюрьмы, домашние аресты, преследование за политическую деятельность как за экстремизм, и террористическую, выдавливание за границу – это плохо для страны. Это подрывает стабильность и замедляет экономическое развитие, что, в свою очередь, еще сильнее подрывает стабильность и безопасность. Существование в режиме перманентного политического кризиса с сотнями политзаключенных и тысячами политических иммигрантов – это непозволительная роскошь для России. Это может быть выгодно каким-то ведомствам, но это плохо для страны. Те, кто не согласен с курсом, должны быть представлены в местных законодательных собраниях и Думе, а не сидеть в тюрьме или в эмиграции. Освобождение Алексея Навального из тюрьмы, освобождение других политзаключенных, прекращение преследования мирной оппозиции как экстремистов и террористов – такая деэскалация политического кризиса нужна России.
Но те, кто правит сейчас Россией, похоже, считают, что деэскалация – это ругательное слово. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении для подкастов, пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».